Церковь, благодарим Бога за этот рассказ детский, который учит нас, что есть не только сильные такие, но еще есть какие-то маленькие вещи, которые могут побеждать нас. Сегодня я хотел бы вместе с вами обратиться к Священному Писанию. Мы прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 24 главу. 10 по 13 стих. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Иисус Христос говорит, что в последнее время очень многие будут соблазнены. Тогда соблазнятся многие. О каком соблазне говорит Иисус Христос? В чем этот соблазн сегодня заключается для нас, как верующих людей? Если посмотреть на это слово, которое здесь звучит в оригинале, в греческом языке, слово «соблазн», по-гречески «скандалон», на что похоже? Скандал, да? Ссора, скандал. Иначе говоря, Христос говорит, что в последние дни люди будут скандалить. Будет сплошной, большой скандал будет по всей земле. И люди будут в этом скандалоне находиться. Они будут находиться в рабстве этого всего. Мы видим сегодня, как люди ненавидят друг друга. Мы видим сегодня, что происходит в нашей братской стране Украине, как брат поднимает на брата автомат, как люди убивают друг друга. И Христос говорит о том, что и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Что же будет происходить с нами? Я говорю с нами, потому что Христос, когда говорил эти слова, Он обращал эти слова не к людям неверующим. Он обращал эти слова к людям верующим. Он говорит о том, что соблазнятся многие. И когда ты находишься вот в этом мире невольно, да, ты иногда поддаешься вот на это влияние этого мира. Вот ты соблазняешься иногда вот влияние этого мира. Ты поддаешься на вот эти попытки людей вовлечь вот в эту борьбу верующих людей. И Иисус Христос предсказывал, что эти соблазны, они придут. Они обязательно придут. В Евангелии от Луки, в 17 главе, в 1 стихе, Иисус, предупреждая нас, говорит, сказал также Иисус ученикам своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Итак, Господь говорит о том, что соблазны обязательно что? Они придут. Они придут. Но в чем заключается вот этот соблазн? В чем заключается этот скандалон, о котором мы сейчас прочитали с вами? Это греческое слово. Что оно включает в себя? Интересно, что это слово можно перевести еще одним словом, которое вам очень понятно. Слово «обида». Обида. Люди находятся в обиде друг на друга, в глубокой такой ненависти, которая может перерасти, обида может перерасти в ненависть и дальше во что-то более страшное. Христос говорит о том, что обида — это то, на что сегодня нас сатана что делает? Улавливает. Интересно, что когда раньше ставили капканы, ну и сегодня охотники, то обычно приманку насаживают на вот этот вот язычок, да, вот этот вот, его называют как раз тоже скандалон. И вот на этот вот штыречек насаживают приманку. И человек, когда проглатывает вот эту вот приманку, он в итоге что происходит с ним? Он улавливается в этот капкан. Мы прочитали с вами о том, что соблазнятся, то есть уловлены будут в этот капкан очень и очень многие. По одной простой причине, что Иисус Христос сказал, помните, там же в Евангелии, что и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 8 главе, в 1 стихе, говорит так. Но знание, все мы имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Что значит надмевает? Надмевает, это значит, человека поднимает, он надмевает, что гордится собой, да? И мы знаем о том, что последние дни, что знание сегодня что? Умножается. Сегодня все люди знают, очень много знают. Почти у каждого есть Библия в доме. Но как это ни странно, знания, которые люди приобретают сегодня, в том числе и в церкви, они не способствуют не всегда тому, чтобы в человеке возрастала любовь. Господь говорит о том, что именно любовь, потеря любви, она будет приводить людей к тому, что они будут улавливаться вот в эту ловушку. И одна из причин, по которой люди будут улавливаться, это обида. Я не знаю, насколько мы подвержены этому чувству, каждый из нас. Но я думаю, что никто из нас не свободен от этих вот тонких струн, которые иногда задевают наше сердце. Вот эта обида иногда бывает так глубоко в душе у человека, что даже и не определишь, что она есть. Она иногда прячется, эта обида, за личиной какого-то благочестия, какой-то религиозной справедливости. Мы иногда доказывая свою справедливость. А в корне всего этого сидит наше собственное «я», наша гордыня, наше нежелание смириться перед Богом и просто-напросто простая, но очень опасная обида. Христос обращает наше внимание именно на это. Давид в 54-м псалме, говоря вот об этой проблеме обиды, он очень сильно переживал, когда видел это вокруг себя. Но более всего Давид переживал это, когда он видел это среди людей верующих. Псалом 54, с 13 по 15 стих. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Больше всего на дно заносят человеку раны, глубокие раны, те люди, которые близки. Господь говорил о том, что соблазнятся многие, и Он говорил о верующих людях. Давид говорит здесь, я бы понимал, если бы враг меня поносил, Я бы мог бы смириться, когда видел бы, что нечестивые восстают на меня. Но когда я вижу, что тот, кто ходит со мной в церковь, кто ходит со мной в Дом Божий, вот здесь, наверное, самое тяжелое переживание. И не секрет в том, что есть люди, которые до сих пор имеют обиду на кого-то в церкви, на пастора, на кого-то из членов церкви. И эта обида живет в душе у человека. И говорят обычно так: ну как могли со мной так поступить? Или почему он так поступил, или почему она поступила со мной? И это все, на самом деле, оно поражает нашу душу, дорогие. Поражает наше сердце. Поражает наши отношения с Богом. И человек, который в душе своем, он имеет какую-то такую обиду, что происходит с ним? Он хватает приманку, обида — это приманка. Он ее проглатывает, и в итоге что происходит с ним? Он улавливается в сети кого? Сатаны. Улавливается в сети врага. Самые страшные бракоразводные процессы, которые мы иногда наблюдаем, здесь больше всего ненависти. Здесь больше всего обиды. Здесь больше всего идут противостояния. Не людьми, которые где-то далеки там. Знаете, когда ты с кем-то на улице встретился, тот тебе наступил на ногу и вырубился на тебя. Ты пошел дальше. Но когда ты приходишь домой, и ты знаешь, что ты с этим человеком будешь жить и завтра, и послезавтра, вот здесь как раз, тут невозможно уйти. Вот тут как раз та ситуация, когда мы вынуждены нести это в своем сердце долгие годы. И иногда бывает обида, которая хранится в семьях. Иногда обида, которая несется в церквах людьми верующими. И это действительно проблема, это беда, с которой сегодня мы сталкиваемся. Сатана прекрасно понимает, что он не может сегодня открыто какой-то, знаете, ересью нас завладеть. Он сегодня действует именно вот причиняя вред нашим сердцам, сея раздоры, обиды, они как раз разделяют людей. И в итоге человек теряет Бога. Он может в руках своих держать Библию. Он может указывать на закон Божий и говорить: я с Богом. Но если у него в сердце обида, он попал в капкан. И это то, на чем мы сегодня должны молиться. Я смотрю на своих детей, они такие же, как мы все такие же. Я смотрю, как они обижаются друг на друга. Но я хочу сказать, что взрослые, скажите перед Богом, что мы недалеко ушли от них. Просто они это показывают. Если Рома на меня обиделся, что я с тобой не дружу. Он мне прямо говорит: я, папа, с тобой не дружу. Потому что я его на горшок сажал, он не захотел, в общем, на меня обиделся. Вот. Мы так не скажем сегодня моему брату и сестре: я с тобой не дружу. Но мы можем вести себя так, что он поймет, что я с тобой не дружу. И, к сожалению, это мы можем наблюдать это. Бывает это. Итак, мы прочитаем апостол Павел во втором послании Тимофею, во второй главе, обращаясь к нам слова Божьи. Давайте прочитаем. 2 Тимофею, 2 глава, 24 и 26 стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Да, вы скажете, ну, легко сказать, да? Легко сказать, когда ты чувствуешь на себе какие-то определенные несправедливые действия, а Бог говорит, рабу же Господа не должно ссориться. Да? Быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Скажите, всегда получается у вас это? Я сам скажу, честно говоря, не всегда у меня получается. Но я говорю то, что Бог здесь говорит, к моему сердцу. И я понимаю, что нам нужно серьезно молиться о своем сердце, чтобы мы могли освободиться, как и сказано, от сети кого? От сети дьявола, который улавливает. Он именно ловит так сегодня наши души. Он так сегодня пытается поймать нас. Что происходит с человеком, который несет в своем сердце обиду? Вы можете сказать, я ни на кого не обижен, я ни на кого не обижаюсь. Я вообще люблю всех. Знаете, как это легко проверить? Обычно проверить это нужно тогда, когда приходит испытание. Обычно, знаете, люди вот, даже в семье, вот мы с женой тоже уже прожили 18 лет, вот, но когда какой-то конфликт, какая-то ссора, тут мы начинаем доставать из своего сундука, знаете, а ты помнишь, вот ты мне вот это, а ты знаешь вот это вот, да? Вот, и мы начинаем припоминать друг другу все иногда, да? Я не говорю, что мы так делаем, но мы человеки, которые... Плоть еще имеет какое-то влияние на нас, да? Мы должны это признавать. Но Господь говорит нам о том, что мы должны молиться Богу. Бог допускает нам определенные испытания в жизни, чтобы испытать наше сердце, показать, что там у нас на глубине, да? Что там у нас на глубине? Мы можем быть очень порядочными, хорошими людьми, ходить в церковь, красивой рубашки, с галстуком, но когда на нас больно наступят, а если еще раз наступят, а если нас и так далее, то вот тут как быть тут? Тут мы говорим, обычно как мой сын говорит другому моему сыну, ты меня достал. Вот, слышали такое выражение? Ты меня уже достал. Ну и иногда это сопровождается какими-то криками, я выбегаю, и начинаю их примерять, вот, и по-разному получается. Почему? Потому что проблема сидит в нашем сердце. Книга притчи, 18 глава, 19 стих. Послушайте, что говорит нам здесь Господь. Премудрый Соломон здесь написал, 18 глава, девятнадцатый стих. Читаем. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. Замка. То есть получается, что когда человек имеет обиду, или он озлобляется, то он вокруг себя возводит вот такие вот крепостные, что? Стены. Все. Я с тобой не дружу. И пробиться очень тяжело, да, через эту стену. Если человек не хочет примиряться, если человек не хочет уступать или склоняться и так далее, то здесь проблема возникает. И вот эти стены, я бы назвал, что сегодня очень много вот этих вот твердынь, этих стен, которые сегодня возведены в сердцах людей. Каменные цитадели воздвигнуты. Иногда даже в семьях это происходит. Иногда люди, которые должны любить друг друга в семье, они всю жизнь живут, окруженные эти каменными этими стенами. Обиды несут в себе это. Это беда. Это действительно наша сегодняшняя проблема, нашего общества в целом. Но это состояние, которое вокруг нас, оно влияет и на нас. Мы же не инопланетяне, мы не живем на других островах, мы тоже живем здесь. И, к сожалению, к великому сожалению, вот это влияет и на нас, как народ Божий. Дорогие, Господь любит нас. Господь нас любит. Он знает наше сердце. Он знает наши переживания. Он знает наши мысли. Он знает нашу природу. Он знает. И поэтому Он нас за это не осуждает, дорогие. Он любит нас. И я знаю, что Иисус каждого из нас понимает. Он понимал Петра, который от Него трижды отрекся. Он понимал учеников, которые друг на друга что-то имели и не могли обмыть ноги и так далее. Он понимает нас, потому что любит нас, потому что отдал за нас свою жизнь. И поэтому Он дает нам замечательное лечение, я бы так сказал, замечательное лечение. В книге Откровения, в 3 главе, мы прочитаем слова Божии, которые Бог обращает сегодня к нам. Ну, вы знаете эту весть Лаодикии, которую многие читали, не раз читали. Но я хочу ваше внимание обратить на 18 стих. Бог теперь советует и говорит: советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Итак, Господь здесь обращает нам и говорит: я тебе советую купить у меня золото огнем очищенное. Что это такое? Мы знаем, что это вера, движимая любовью. Это вера, движимая любовью. Это то золото, которое очищенное огнем. Но, дорогие, вы готовы к этому? Вы готовы принять сегодня это лечение, которое Бог предлагает сегодня каждому из вас? Лечение будет непростым. Лечение будет очень непростым, дорогие. Знаете, как раньше очищали золото? Что делали с золотом? Золото сначала растирали в порошок. Потом золото добавляли в плюс и ставили его в печь. С огромной температурой, да, высокой. Золото плавилось, и все шлаки, которые были в золоте, они вместе с плюсом оседают куда? Вниз. А золото поднимается кверху. Вот представьте себе, что мы с вами вот это золото. Иногда я говорю своим детям: золото ты мое, золотко ты мое, да? Бог тоже говорит: ты золотко мое, дорогое. Но мы, к сожалению, золото какое? Неочищенное. Золото ты мое неочищенное, да? Бог говорит. Золото, чем оно выше пробы, чем оно чище, тем оно что? Оно мягче. Да, оно дороже. Оно мягче. Оно податливее. Золото, которое очищено, оно мягче. То есть Богу легко с нами работать, когда мы мягкие. А когда в золоте много чего? Примесей, оно какое? Твердое, жесткое и так далее. Вот смотрите, вот наш с вами характер. Вот наши, все, наши сердца. Бог любит нас. И Он говорит: я хочу тебя спасти, дорогой. Я вижу, в тебе есть много примесей, которые надо Тебе нужно сначала что? Тебе нужно сначала перетереть хорошо, потом добавить плюс, и потом поставить тебе еще куда? В печку, чтобы там переплавить тебя. Больно, да? Больно, говорит. Действительно, дорогие, когда мы говорим сегодня о нашей жизни, о тех испытаниях, которые выпадают на нашу долю, конечно, это нелегко, дорогие. Это нелегко. Проходить через испытания, через, может быть, оскорбления, может быть, обиды, это нелегко. Но это тот путь, которым нас сегодня проводит Иисус. Он говорит так. Евреям 3 глава и стих 13. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Мы можем ожесточиться. Мы можем пойти по пути обольщения, по пути соблазна, по пути обиды. И дальше к чему это приводит? К ненависти, ссорам, раздорам и так далее. Господь, когда говорит о своем народе, когда говорит о нас с вами, Он переплавляет нас, дорогие. Он нас переплавляет. Исаия 48 глава, 10 стих. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. То же самое говорит Петр, да, помните что? Братья мои, с великой радостью принимаете, когда впадаете в различные искушения. Ибо был испытанный, вы получите, это Якова уже, да, это, а Петра еще по-другому. Но смысл один и тот же, да? Смысл в том, что Бог допускает нам определенные испытания в семьях, в церквах, в мире этом, чтобы очищать наше сердце от примесей, чтобы формировать наше сердце подобно Иисусу Христу. Да, это будет нелегко. Да, будет это может быть даже и больно. Но если мы с вами взираем на Иисуса Христа, если мы смотрим на Господа, на Его пример, то это действие у нас Бог будет совершать, и Он будет нас уподоблять себе. Помните, что говорил Иисус? Любите кого? Врагов ваших. Благословляйте кого? Проклинающих вас. Молитесь за кого? За обижающих вас. Это говорил Христос. Знаете, любить намного сегодня тяжелее. Намного легче ненавидеть. Намного легче не прощать. Нести в себе эту обиду. Да, это по плотской нашей душе легче. Но это состояние приведет нас в погибель. Это приведет нас к смерти, к духовной смерти. И мы не должны позволить сатане поймать нас в эту ловушку. Господь говорит, что мы сегодня как никогда нуждаемся в любви Христовой. Как никогда мы должны просить у Бога на коленях и говорить: Господь, дай мне эту любовь. Любовь, которая все покрывает. Любовь, которая все переносит. Любовь, которая отвечает не злом на зло, но прощает. Любовь, которая принимает. Мы сегодня нуждаемся в этом. Дорогие, да, у нас сегодня есть много знаний. Много познаний. Но я скажу такую фразу, что знание без любви делает человека законником. Он перестает чувствовать сердца людей. Христос показал, что сущность Божьего закона – это любовь. И если мы допускаем в своем сердце какую-либо обиду, ненависть и непрощение, то это разрушает ту любовь, которую Христос открыл нам на кресте, на Голгофской жертве. И мы должны идти путем именно Его, путем Христа, путем распятия, если хотите. Мы прочитаем с вами вместе 1 Петра, 2 главу, 21 стиха. К чему Господь нас сегодня призывает? Послушайте. Но вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Как научиться прощать? Как научиться у Господа оставлять все там, далеко-далеко в пучине? Как этому научиться? Я вспоминаю замечательную историю одной христианской семьи. Это голландская семья Кори, Тен Бум их звали, фамилия Тен Бум, которые во время войны скрывали в своем доме много евреев. Есть фильм снятый, «Убежище» называется. Посмотрите его по одноименной книге. Это реальная история этой семьи. Они спасли очень много людей, но нацисты их вычислили все равно. И всю семью, пожилого отца, верующего, всех детей, всех отправили в концлагерь. До этого к ним в семью пришел служитель церкви и сказал: зачем вы это делаете? Зачем вы провоцируете власти? Тогда в Голландии правили уже фашисты. Но старый отец сказал: если в мой дом постучится кто-нибудь, я всегда открою ему дверь, кто бы он ни был. Все они погибли. Одна, только одна выжила. Ее звали Кори. Они вместе с сестрой попали в один лагерь, концлагерь. Ее сестра, она была более духовно крепкой. Она всегда молилась и говорила: сестра Кори, ты должна молиться, ты должна прощать. Ты должна любить. Она говорила: как я могу их любить? Как я могу? Я их ненавижу. И у него были все основания, чтобы ненавидеть. Она несколько раз видела, как надсмотрщица била ее сестру на глазах, когда она несла эти тяжелые камни, когда они падали в этих каменоломнях, как они избивали, как одной женщины буквально пальцы до костей разбили ударами плетьми. Она всегда говорила, сестра ее: Кори, мы должны молиться. Она сказала, что мы будем свободны. Скоро нас Бог освободит. Через некоторое время сестра ее заболела и умерла. Она не понимала, как можно жить в этом аду, как можно любить вот этих вот, с позволения слова сказать, людей, которые были людьми. И действительно, после некоторых, нескольких месяцев ее вызвали в штаб и подписали бумаги и сказали, вы свободны. Она не верила своим глазам, когда двери концлагеря закрылись за ней. Потом выяснилось, что ее освободили по ошибке. Ну, понятно, что у Бога ошибок не бывает. Она стала свободной, но остались за спиной все умершие ее близкие. Отец, мать, братья, сестры. Все погибли там. И однажды в церкви, она была человек верующих, она увидела того, кто в концлагере издевался над ее сестрой. Ее сердце сжалось от боли, когда он подошел к ней и сказал, пожалуйста, простите меня. Я была готова плюнуть было в лицо ему. Я готова была проклясть его. Но огромным усилием воли я произнесла эти слова, которые Христос дал. Она сказала, я прощаю вас ради Христа. У нее полились слезы. У этого человека тоже появились слезы. Они обнялись. И в этот момент она почувствовала, что Христос вошел в ее сердце. Она почувствовала, что Христос завладел ее сердцем, что его благодать, его любовь, она победила в ее сердце вот эту ненависть, эту обиду, которая была глубоко-глубоко в ее душе, она сидела в ее сердце. Там она скрывалась. Благодаря Христу, благодаря его великой жертве, она смогла простить, она смогла победить эту обиду и отдать свое сердце Господу. Мы прочитали с вами 1 Петра, где сказано, что Христос в ответ на все, что можно было только сделать с ним, он продолжал любить, продолжал прощать, продолжал благословлять, продолжал молиться. И это может только сделать только Христос. Мы на это не способны. Только Иисус Христос, живущий в нас, может дать нам победу над всеми нашими грехами. Только Он может изменить наше сердце. И написано, ранами Его вы исцелились. Мы исцеляемся, дорогие, только Его ранами. Я думаю, что каждый из нас в этом мире, он изранен грехом. Каждого из нас кто-то или что-то ранило в своем сердце. Но Господь говорит, ранами Его вы исцелились. Христос может сегодня сделать это для каждого из нас. Если в вашем сердце есть какая-то обида, или, может быть, даже вы не знаете этого далеко, она может быть как-то закрыта чем-то, украшена цветами и фасадом благочестия, скажите Господу, чтобы Иисус исцелил ваше сердце. Он это сделает. Он любит вас. Он любит всех нас. И не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Да благословит всех вас Господь. Будьте свободны. Будьте сынами и дочерями Божьими, которые освободились и исцелились благодаря Его ранам. Аминь. Помолимся.